Тема единства, раскрываем, тема урока, раскрываем источник. Первый урок был «Все мы одна семья». Второй сегодня утром был «Мы все в одной группе». Сейчас раскрываем источник. Третий урок. Сказано, нет никого, кроме Него, что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-то сделать против Творца. А то, что человек видит, что есть в мире вещи и силы, отрицающие существование высших сил, так причина в том, что таково желание Творца, и это метод исправления, называемый «левая рука отталкивает, а правая приближает». И то, что левая отталкивает, это входит в рамки исправления. Это значит, что в мире существуют вещи, которые с самого начала приходят с намерением сбить человека с прямого пути и отбросить его от святости.
Разумеется, если все следует из света, который строит кли, то не может быть, чтобы была еще какая-то сила или желание, которое действовало бы в мире. Однако, если была бы только одна вещь, одно намерение, одно действие, то есть, со стороны творения не было бы пробуждения еще какой-то силы, то все бы происходило без ощущения сопротивления со стороны творения. Однако, потому что творение должно прийти к слиянию с Творцом, отождествлению с Творцом, и та особая сила, которая дана ему, ему дана особая сила, противоположная Творцу, и тут есть особая работа со стороны Творца, все время контролировать, определять, насколько творение находится в «нет никого, кроме Него» или в противоположном. То есть Творец сотворил желание насладиться, дал ему силу быть как бы против самого себя, а мы чувствуем, что мы сопротивляемся высшему управлению, так сделано специально, для того, чтобы у нас была возможность измерить и согласиться или не согласиться, отождествиться или нет. В этом, собственно, вся наша работа. Поэтому работа над слиянием, над связью, над объединением в каждом действии, в желании или в мысли, оно находится как бы под этим заголовком «Нет никого, кроме Него». И признак для человека, который приходит к отождествлению с Творцом, в том, что нет никого, кроме Него. Есть только одна сила, нет двух сил. А если он по-прежнему не видит, что находится в объединении, то тогда есть две силы, и обе исходят от Творца. Одна прямым образом воздействует перед Ним, а вторая внутри меня, и это тоже сила Творца, действует из меня на первую силу. И тогда они находятся в противостоянии. И я каждый раз должен эти две противоположные силы, два воздействия на меня объединить, чтобы в этом я соединил две противоположные вещи и Этим я строю каждый раз восприятие сознания своего кли, объединение между кли и светом. Объединение этих двух сил — это кли и свет. Я объединяю их вместе, пока не поднимаю себя к той самой точке, своего творения, где есть одна сила, существующая из существующего, а вторая существующая, нечто из ничего из существующего. Эта точка, как бы это сказать, это раздвоение, две этих составляющие. Вот одна вещь распадается на две составляющие. И так я работаю. Поэтому выяснение противоположных сил во мне — это первая половина работы, а объединение двух этих сил, и это не две силы, это одна, это вторая половина работы. Поэтому нет никого, кроме него. Собственно, в этом все направление, усилие, вся работа, вся наша реализация на всех уровнях, на которых мы работаем. Также и между нами, и в отношении между человеком и уровнями неживым, растительным, животным, и человеческим также. Это по отношению к духовным понятиям. Во всем, пока весь мир для него не начинает представлять единую силу, одну, не две. Мы не знаем, что такое одна сила. Мы не можем воспринять одну силу. Пока что мы продвигаемся к этой одной силе по средней линии. Когда мы раскрываем временное объединение между ними, случайное, и это не одна истина, это как-то пока что какое-то сочетание между ними. И тогда сочетание между ними тоже, смотрите, как оно разделяется на катнут, малое состояние, по четырем ступеням, потом гадлут, большое состояние, по четырем ступеням, заповеди действия, заповеди воздержания от действия. Но когда мы заканчиваем эти исправления в средней линии, мы приходим к первому сокращению. Второе сокращение отменяется. Три линии отменяются. Мы приходим к одной линии. И тогда в этой одной линии мы начинаем объединять настоящее «нет никого, кроме него», с тем, что кли и свет становятся единым целым. Это постепенно раскрывается нам по порядку ступеней. Есть сверху какие-то ограничения, которые нам необходимо вот так вот расти по ним. И так мы приходим. То есть вся реализация нашей работы с первого момента, если человек правильно относится к тому, что он должен делать в своем мире, в своей жизни, это стремиться объединить все в единое целое, и чтобы сам он, как мы говорили уже, как поменял свое сердце и голову, на единую душу, включился туда. И так, чтобы Израиль, Тора и Творец были единым целым. Или Творец и Творение. Неважно. На каких уровнях и в каких формах мы работаем. Но нет ничего, кроме этого. Потому что это раздвоение, которое мы испытываем в своем восприятии реальности, именно это мы должны исправить. И это раздвоение называется моим частным эго. Которая представляет мне мир сложным, разбитым, раздвоенным. И тогда я работаю относительно него, чтобы везде произвести объединение с «нет никого, кроме него». В единое целое, собственно. Почему в нас это так, нам это так подчеркивают? Потому что нет никого, кроме него. Мы все время ощущаем, что есть он и есть всякие другие силы. Написано об этом в статье «Мир», что есть два вида управления. В последнее время мы учили. Вчера мы учили на уроке. Это статья «Мир». Ладно? Что все это приходит к нам из нашего эго, которое так, в соответствии с нашим развитием, показывает нам, что есть несколько видов управления нами. И даже когда одна власть, одно управление, то опять же есть я и это одно управление. То есть нет совершенства. Совершенство, которое мы раскрываем, это то, что все входит в один закон. Нет никого, кроме него. Даже в «нет никого, кроме него» есть внутренние развлечения. Отличаю ли я то, что было, и то, что вне его? Или я говорю, что... Говорю ли я, что вот есть я? Какая-то точка, и исходя из этой точки, я говорю, что нет никого, кроме него, и что он хозяин. То есть тут тоже есть определенные тонкости. Короче говоря, нет никого, кроме него, это лозунг всей нашей работы. В каждом состоянии. Это не просто так, я вспоминаю, что нет никого, кроме него. Это мое усилие внутреннее, чувственное, ментальное. Прийти к объединению.
Второй отрывок. Один, единственный и единый. Один. Творец один. Он включает в себя всю действительность и все времена прошлое, настоящее и будущее. Поскольку не может быть дающего то, чего нет в нем самом. И если бы вся действительность и существование действительности не были включены в него, то не могли бы проистекать и исходить из него. И зная, что это исследование, которое каббалисты назвали «один», начало этому исследованию положил Авраам, что не существует двух властей, власти добра и власти зла, а все управляется лишь одним добром.
То есть, одна сила, воздействующая, и как мы тогда учили, что нет никого, кроме него, что она является источником всего существующего, она управляет всем существующим, она принимает все существующее за всеми изменениями, все это включается в понятие единого. Когда мы изучаем еще какие-то понятия, что он единственный и единый, входит ли это в понятие единого, или у этого есть существование самостоятельное? Еще раз. Нам кажется, что это какие-то философские толкования, какие-то выяснения, как в Гумаре, вот этого один так говорит, другой иначе говорит. Нет. Здесь мы встречаемся с точными понятиями выяснения нашего объединения с Творцом с помощью каких выяснений мы можем понять, находимся ли мы в этом или в сочетании этих трех сил, этих трех понятий мы приходим к реализации ступени. Ну, давайте проверим. Прежде всего, один.
Единственный указывает на то, что остаются в единении с Творцом, даже если ощущают себя плохо, и это состояние не меняется при любых видах отношений Творца со своими творениями. Например, пациент приходит к врачу с тем, чтобы тот вытащил у него занозу. И когда врач удаляет ее и причиняет пациенту боль, это не означает, что он изменился и сейчас действует во зло. Как раньше врач с пациентом имели хорошие отношения, так они их и сохранили, даже во время болезненной процедуры.
То есть, если по-прежнему, несмотря на всякие силы, состояния, противоположности, которые хотят нарушить мне это ощущение этого статуса единственности, что есть только одна сила, я все-таки уверен, что это та самая одна сила, добрая, творящая добро. И тогда это распознание, что мне больно от нее, но я отождествляю себя с ним в его действии, в том, что оно исходит из него, в его любви, которая приходит вместе с этим действием, вместе, тогда это называется единственным. То есть все это по отношению к человеку, насколько он в состоянии находиться в понятии единого. Что это понятие единое уже распределяется на несколько. Видим больше, видим меньше, есть различные формы отношения, и все-таки человек объединяет их, подсоединяет к тому самому источнику, к той самой любви. Несмотря на то, что внутри своих келим он разделяет между ними и чувствует, его, как его просто кидает от края до края.
Единый указывает на то, что суть его отношения к творениям, как Творца, это не больше, чем раскрытие этой своей единственности, поскольку в ней отражены вся доброта, вся мудрость и слияние.
Еще раз.
Единый указывает на то, что суть его отношения к творениям как Творца — это не больше, чем раскрытие своей единственности, поскольку в ней отражены вся доброта, вся мудрость и слияние.
Это, как мы говорили раньше, нет никого, кроме него. Что в конечном счете, единый — это говорит о том, что все его различные действия различные, странные, ограничивающие его, это для того, чтобы мы раскрыли его единство. И поэтому в соответствии с его действиями, по его действиям, очень-очень странным, которые вновь вводят меня в путаницу, это все для того, чтобы построить в нас кли для раскрытия единого, и они называются определяется словом «единый». Поэтому Творец, когда мы хотим раскрыть Его единство, нет никого, кроме Него, Он относится к нам в видах один, единственный и единый. Необходимо здесь говорить о работе человека с товарищами, работе человека с самим собой, с Творцом, раскрываемым в группе. Когда он объединяет все это вместе, что нет меня, нет меня и группы, нет меня и Творца, что я пытаюсь построить себе правильное состояние, насколько это возможно, и тогда, когда я нахожусь в этом, и правильно устанавливаю себя, мне можно начинать исследовать свое состояние, насколько оно сложное, насколько оно состоит из понятий «один, единственный и единый». И тогда я вижу, что всякие состояния во мне требуют еще исправлений, что я поднялся и принял это состояние, это понятие, только потому, что я отключил от себя свои свойства. Каким образом я теперь усиливаю себя, усиливаю свою связь с тем, что я сейчас постиг? Скажем, вчера я поднялся над собой, постиг свое объединение, свое отождествление с разумом и сердцем группы. И что дальше? Сейчас, если я хочу усилить самого себя, реализовать полностью эту ступень в Галгальтовой Найме, Ахаб, чтобы все они находились, нет никого кроме него, причем один единственный единый, тогда я начинаю работать с группой и видеть, насколько есть у меня критика, насколько есть у меня соединение и так далее. И тогда все эти свойства, желания, мысли, которые пробуждаются во мне по отношению к этой критике, критике по отношению к товарищам, этим я начинаю их исправлять. Об этом говорится только об этом. Один единственный и единый, если я хочу соединить их вместе, как нет никого кроме него, все это только по отношению к моему объединению с ближним, с группой, и через нее со ступенями неживой, растительной, животной и человеческой.
Следующий отрывок номер 3 из 17-го послания Бааль-Сулама. Есть три свойства. Первое – Исраиль. Это тот, кто прилагает усилия, чтобы вернуться к своему корню. Второе – Творец. Это тот корень, к которому он стремится. И третье – это 613 путей Торы, на которых он очищает свою душу и свое тело, гуф. И это приправа, как сказано, «Я создал злое начало, и я создал Тору приправу». Хотя на самом деле все эти три свойства – это воистину одно, ибо в конечном счете каждый служащий Творцу постигает их как одно единое и неделимое. А то, что кажется, что делится оно на три части, это лишь относительно несовершенная работа на Творца.
Также Исраэль, Творец и Тора. Мы говорили об этом. Еще раз. Исраэль – это наша точка. Точка от Творца, где у нас, в нас есть часть Творца свыше. Тора – это 613 светов, с помощью которых исправляют 613 желаний вокруг этой точки, где с помощью этих 613 желаний я соединяюсь со всем большим кли, и тогда внутри этого кли я раскрываю источник себя самого истинным образом, что это Творец. Но все там объединяется в понятии единый. Чтобы прийти к этому, необходимо обратное, в противоположной форме. Прежде всего, цель — это Творец. Творец — это общая отдача, совершенная. И к этому мы должны прийти, потому что так раскрывается нам природа, Творец. А средство для этого — это Тора. Те самые света, которые приходят из той самой отдачи, которые исправляют нас во всех наших 613 желаниях, противоположных, которые поднимаются по все более и более высоким ступеням, к той самой силе. Нет никого, кроме Него. И так мы действуем. Я понимаю, что очень тяжело человеку объединить все эти вещи вместе. Это как кто-то спросил меня сейчас. Но как дела? Но я беру этого человека и говорю, ладно, ты меня спросил, садись и слушай. И начинаем рассказывать и дядя, и тетя, и, может быть, у меня таких есть десятки, дедушки, бабушки, и что там происходит с папой и мамой, и товарищами, и что было потом и раньше. И начинаю ему изливать всю свою жизнь в этом рассказе. Просто изливаю на него, вываливаю целый мешок. То же самое и здесь. Каббалисты говорят нам, указывают на несколько линий, с помощью которых мы каким-то образом должны установить себя. Но на самом деле, они хотят, чтобы мы вошли в объединение, насколько это возможно, и тогда там мы начнем работать. Наука Каббалы — это очень практическая наука. Из твоих действий познаю я тебя. И поэтому нам необходимо понять, что все эти философствования в уме и в сердце, они ничего не дают. Необходимо пытаться все время проводить все через мою связь с окружением, и тогда из этого я начну чувствовать, что это. И это ощущение во мне построит новые органы ощущений. И тогда не будет таких проблем, что вот всякие такие разрезы и подходы передо мной. У меня не будет проблем объединить их вместе, потому что у меня будет единая картина. Желательно очень, насколько это возможно, как можно быстрее, практическим образом, реализовать это объединение. Все это должно раскрыться в единой связи между нами.
Четвертый отрывок из Шамати, 19 статья. Когда человек просит приблизить его к слиянию с Творцом, это слияние означает подобие свойств и отмену эгоизма, чтобы работать на отдачу. И об этом Творец говорит: «Победили меня, сыновья мои». То есть я дал вам желание насладиться, а вы просите меня дать вам вместо него желание отдавать.
Мы не в состоянии установить эти две силы, сказать, что эти две силы исходят от Творца. Сила притягивающая, сила отталкивающая. Сила отдачи и сила получения, которая находится в нас, с помощью которой Он скрытым образом нами управляет. Нет у нас возможности справиться с двумя этими силами и сделать между ними какую-то связь, какое-то объединение. И не для этого даны нам эти две силы. Они даны нам для того, чтобы мы... С одной стороны, приходит ко мне сила, другая исходит из меня, и я их должен соединить. У меня нет возможности их соединить. Но они даны мне в противоположности, исходящими из одного источника, для того, чтобы из их противоположности я раскрыл их единый источник. И поэтому, если человек приходит к этой методике, он не в состоянии избежать конфликтов, столкновений. Ничего не в состоянии избежать. Всегда они будут выглядеть для него трагическими, потому что две эти силы даны ему для того, чтобы пробудить нас к тому, чтобы мы притягивали свет, возвращающий к источнику, чтобы Творец раскрывался как один, как единый, между этими двумя противоположными силами. И поэтому, как написано, муж и жена, шхина между ними. Как сказано, создающий мир в высотах, дай мир нам. То есть, он является первым. Я первый, я последний. То есть, после всех этих поисков, я последний, это значит, что я прихожу к состоянию, что только он может мне помочь. Поэтому все наши молитвы, все наши просьбы, поиски, мысли, путаница, все это в конечном счете, различная методика, мистика, религия, все это для того, чтобы в конце концов привести нас к точке истины, что та самая единая сила, чтобы она проявилась между нами, и она создает восполнение, восполняет нас, приводит к совершенству, к полноте. Поэтому, насколько мы рекламируем друг другу эту методику раскрытия того, что нет никого, кроме Него, один, единственный, единый, Тора творится Израиль единый, что в конечном счете должна быть одна сила, которая объединит две противоположные силы, меня и его, что это значит? Сила, которая действует против меня, сила отдачи, исходящая от Творца, сила света. Я, как противоположная сила, нахожусь в противостоянии с ней. Сила Кли. Активная сила. Что может создать связь между нами? Между нами, это значит, что я как одна сила, сила получения, а он как сила отдачи. И это две силы, которые находятся в его руках. То есть, я тоже, меня тоже приводят в действие. Мы являемся его действием. Какая третья сила нам нужна? Третья сила — это проявление Его самого. Это более высокая ступень по отношению к тому уровню, на котором находятся две эти силы. Всегда приходит третья сила, более высокая. И в нашем мире я нахожусь в каких-то состояниях противоположных, не знаю, не понимаю, что происходит, одно противоположно другому и так далее и тому подобное. И вдруг раскрывается какой-то более высокий разум, более высокое ощущение, и все проблемы приходят в порядок, все эти противоположности, соударения, и вдруг все успокаивается. Поэтому всегда, когда я нахожусь в соударении, в противостоянии с Творцом, во всем, что есть у меня здесь, неважно. Силы Келим, Свята Келим, Решемот, группа. В конечном счете, то, что может мне помочь, чтобы прийти к точке восполнения всего, это его проявление с более высокой ступени. Это не сила отдачи в этом мире, и не сила получения относительно нее. Это он сам. Он сам — это более высокая ступень, высший Творец, источник этих двух сил. Дальше.
Пятый отрывок. Труды Бааль Сулама, 17-е послание. Нет состояния более счастливого в существовании человека, чем когда он чувствует себя отчаявшимся в собственных силах. Иными словами, он уже старался и сделал все, что представляется в его силах возможным сделать, а исцеления нет. Ибо тогда он готов к совершенной молитве о помощи к Творцу. Ведь он твердо уверен, что его собственная работа не принесет ему пользы. А до тех пор, пока он чувствует некую силу в своей собственной работе, молитва его несовершенна, ибо злое начало спешит сказать ему, что сначала он обязан сделать то, что в его силах, а потом уже он будет желанен Творцу. И поэтому мы обязаны прилагать усилия в святости и очищении, как сказано, «Все, что в твоих силах и возможностях сделать, делай». Я раскрыл тебе эту истину только для того, чтобы ты не опускал рук и не отчаивался ни в коем случае в милосердии Творца, несмотря на то, что ты не видишь ничего, ибо даже когда заканчивается мера усилия, это время молитвы.
Мы тоже об этом говорили на втором уроке, что человек, поскольку он как бы распорядитель силы в этих, из этих двух силах, он думает, что все находится в его руках. Он чувствует самого себя как хозяин силы получения. И поэтому есть у него энергия, возможность производить различные действия для того, чтобы достичь наполнения своего желания получить. И он не в состоянии отказаться от этой силы. Это самая большая проблема. И это именно проблема мужчин, которые думают, что у них есть сила преодоления, и они в состоянии, способны на что-то. Женщинам это проще. Отказаться, отменить себя. Поэтому их работа отличается в духовном постижении от работы мужчин. В конечном счете, мы приходим к одному итогу, но у мужчин работа намного более тяжелая. Это то, что чувствуем мы в этом мире, в нашей обычной действительности, земной, народной. Это разница между мужчиной и женщиной. В том, что у мужчины есть желание продвигаться, захватывать, реализовать, воевать, преуспевать. А женщине главное ее стремление к восполнению, к равновесию, дом, полнота, мир, здоровье. Все эти вещи исходят из духовной реальности, из этих двух сил. И в духовном они очень-очень разные. Поэтому есть между нами разница настолько большая в работе. Мужчина должен перейти эту точку отчаяния, когда он разбивает себя. Он приходит к состоянию, что должен принудить себя, раскрыть состояние нуквы в себе, что он готов склониться, принудить себя к тому, чтобы получить над собой чужую власть. Для этого мы должны объединяться в группу, потому что для женщин это совершенно не характерно. И группа обучает нам, насколько эта сила между нами, она необходима для того, чтобы я склонился перед ней, просто поклонился ей, и чтобы она властвовала надо мной. Это моя группа. Так мы постепенно изучаем, как работать против нашего желания насладиться, что мы сначала настолько привязаны к нему, настолько, что отождествляем себя с ним, и постепенно с помощью группы, с большим трудом, мы отключаемся от него и начинаем не отождествлять себя с нашим желанием насладиться, а то, что это некая чужая сила в нас. И мы хотим подключиться к силе группы, потому что мне уже не так важно. Сила получения не моя, и сила группы тоже не моя. И тогда я выясняю, к чему я должен отнести себя. По отношению к этому женщинам намного проще. Все эти вещи для них более естественные. Более естественные. Поскольку есть внутри женщины две эти силы. Сила порождающая, то есть сила божественная, порождение, позволяющее родить, порождение чего-то нового, и поэтому она иначе смотрит на жизнь, чем мужчина. И поэтому она состоит из этих двух сил в форме более явной, чем мы, более выраженной. Наша работа более глубокая и тяжелая. Нет более счастливого состояния в жизни человека, чем когда он обнаруживает себя отчаявшимся в своих собственных силах, когда он сделал все, что возложено на него, а лекарства нет. Ибо тогда он готов к совершенной молитве о помощи к Творцу. Это написано по-настоящему о мужчине, у которого эта точка отчаяния, точка слабости, точка разочарования, она очень критическая в его жизни, в его развитии. И тогда он приходит к разбиению и к молитве.
Работа очень тяжелая, только в группе. Мы ее можем сделать скрупулезно, не сбегая, с упорством, под давлением, под давлением окружения на каждого. Тогда это возможно. А иначе каждый, как петух, будет себя чувствовать до конца жизни. Последний отрывок.
Шестой отрывок. Труды Рабаша. Первый том. Молитва многих. Если человек просит Творца, чтобы дал ему отдающие сосуды, то человек должен молиться за все общество, поскольку тогда ясно, что его намерение, чтобы Творец дал ему сосуды для истинной отдачи, потому что милосердие Творца находится вместе со всем народом. А когда дают свыше изобилие вниз, это для всех вместе.
Если я прошу желание отдачи, отдающие килим, возможность отдавать, то как может быть, чтобы я просил не из общего кли? Тогда я не прошу отдачи истинной. Отдачу просить, это называется, что я иду через общее кли, нахожусь там, проверяю себя, насколько я мог ему дать, насколько я от этого страдаю, не страдаю. И в соответствии с этим я привожу себя в действие, кричу, могу кричать больше, могу кричать меньше, но из того, что я уже нахожусь в месте правильном. Как Рабаш говорит, идет по улице человек с тяжелым мешком на плечах, мешок падает, он кричит, помогите, тогда ему бросаются на помощь. То есть, если ты находишься в обществе, хочешь действовать в отдаче и страдаешь, что ты не можешь, тогда ты кричишь и получаешь желаемое, силу отдачи. Это все? Вопросы? Да.
Как я раскрываю в группе эти понятия «один», «единственный», «единый»? Практически, реально. Как я реально раскрываю в группе понятия «один», «единственный» и «единый»?
Мы не можем об этом пока говорить, обсуждать это, но мы говорим об общем действии каждого, о том, как он может сконструировать себя, найти себя внутри группы так, чтобы не было разницы между ним и группой. Прежде всего, вот это состояние, это называется, он входит туда, как капля в чрево матери. После этого мы уже начинаем в пробуждении, и это уже не наша проблема, в пробуждении разных желаний, свойств противоположных. И нам придется и с их помощью тоже, с ними вместе найти себя, как включенных в группу, без всякой разницы, но уже на той толще, которая раскрылась, и вот так все больше и больше. И вот так мы раскрываем себя, как зародыш, развивающийся внутри группы. А вот это расщепление на одного, единственного и единого, это не надо здесь. Всех этих премудростей нам достаточно теоретических. Особой пользы они нам не дадут практически. Еще.
Сила Творца — это сила.
Сила отдачи.
Да, сила отдачи. Мы раскрываем его в виде своего какого-то свойства, да, свойства отдачи. Когда наше свойство уподобляется этому свойству. Что же значит отчаяться в милосердии?
Не отчаиваться от его милосердия означает, очень просто, скажем, тысячу раз я раскрыл, свои просьбы раскрывал ему. Ты когда-нибудь читал псалмы и не раз? Так ты видишь, как царь Давид, который символизирует нам общую Малхут, это общее кли. Еще более глубокое, чем там раскрыто, в том, что Машех, он тоже из дома Давида, он символизирует всю эту общность большую, кли. Насколько он там кричит и плачет, и просит. Все псалмы, или он благословляет и возвеличивает Творца, или он плачет. Ну, так это называется «не отчаивайся в его милосердии». Попробуй, как он, скажем, все свои слезы высказать, воплотить вот так все свои слезы. Тогда ты придешь к окончательному «Аллилуйя», восхвалению Творца.
Получается, что Творец — это какой-то, как какой-то человек, который ждет, пока мы начнем к нему кричать максимальным образом. И тогда он даст просимое?
Написано, что Творец ждет молитв разбитого сердца. Он любит тех, у кого разбито сердце. Он очень наслаждается от того, что ты плачешь. Особенно, когда ты плачешь. Да-да. Потому что эти слезы — это символ слабости, эгоизма, разочарования в эгоизме, что эти удары нам эгоизм наносит, а не Творец. И пока мы не начнем понимать, откуда приходят удары, это как Рабаш пишет, ты работаешь в фирме Дан или в фирме Эген. Если ты получаешь удары в фирме Дан, почему ты жалуешься в Эгет? Ты получаешь удары от злого начала, почему ты обращаешься к Творцу? Поэтому мы должны нашу работу определить точно. В группе. Только тогда мы придем к состоянию, истинной молитвы через многие разочарования. Да?
Я не очень понимаю процесс, который мы проходим. Человек получает какой-то удар и делает все как животное, чтобы исправить это. Получает еще один удар, еще один удар. И в конце концов, с последним ударом он получает, что он не в состоянии? Может быть, может дать с самого начала такой сильный удар, что мы поняли, что мы ни на что не способны? Для чего нужен такой длительный процесс, чтобы мы пришли к состоянию разбитых сердцем?
Нет у меня, что тебе сказать. Учись из жизни. Каким образом мы обучаем маленьких детей справиться с жизнью? Ты его учишь, ты говоришь, здесь ты можешь получить удар, здесь жарко, здесь холодно, здесь ты можешь уколоться, здесь обжечься. Ты обучаешь ребенка. Вот так ты даешь ему чувство и разум выжить в мире. Творец — это закон. Закон природы. Относительно нас — это закон. То, что человек выражает относительно него какие-то такие выражения, как будто к Творцу обращается, как к чему-то живому, это потому, что мы вот так выражаем это. И относительно любой вещи ты так говоришь, так ты злишься на компьютер, так ты можешь разозлиться на стенку, об которую ты стукнулся, ты ее хочешь сокрушить. В чем виновата стена? Но тебе ведь хочется, правда? Ну скажи, почему? Потому что мы в нашем эгоизме всегда рассматриваем нечто, находящиеся против эгоизма, и вот так строим внешние образы. И то, что я сейчас вижу, все эти образы, они существуют только потому, что я нахожусь в своем эгоизме. Если бы не мой эгоизм, я бы ничего здесь не видел. Если бы мы находились в окончательном исправлении, никаких физиономий, ничего, никакого мира. Это мой эгоизм вот так рисует мне эти образы, существующие против меня. Да? Точно так же Творец. Нечто, находящееся против меня, играющее со мной, подставляющее мне подножку и так далее.
Если я понял то, что вы сейчас сказали, это что все это мои образы, вплоть до последнего удара, который я получаю от Творца. А он передо мной стоит просто как стена постоянная. Все определяется моим отношением к нему.
Тебе больше не с кем противостоять, кроме как с самим собой.
Как же я могу ускорить это состояние разбиения? о котором вы говорили
развитие
сейчас.
Развитие медленное самим собой. Поэтому это постепенно вот так происходит с человеком. В общем, то, что мы раскрываем, это то, что мы раскрываем самих себя. Через наше развитие мы раскрываем реальность, которая вся целиком в этом имеет. Что-то снаружи? Вся она внутри нас. Что там снаружи? Нету ничего. Кроме меня. Вне меня. Вот так мы изучаем в теме восприятия реальности. Я еще раз говорю, все эти вещи, они... К ним нужно прийти в виде картины совершенной, полной. Как ребенку раскрывают образы все более и более сложные, все более далекие от него. И он вот так изучает мир этап за этапом. Поэтому не говори, что ты сейчас немедленно хочешь перескочить в конец. Не больше ты там увидишь, чем здесь и сейчас. Ты и сейчас находишься в мире Эйнсов, в мире бесконечности. Но в соответствии со своими келим, вот это то, что ты там раскрываешь. И больше ты раскрыть можешь только постепенно. Темп развития ты можешь увеличить, ускорить темп, но не скачки, не перепрыгивать. Этого ты не можешь. Посмотри, как в процессе эволюции мы развивались. Если бы мы не развивались этап за этапом, все наши свойства... Ну, возьми, например, ухо. Все его параметры... Все то, что имеется внутри уха, и вот сложное устройство, перепонки и так далее, все сложные элементы. Сколько миллиардов лет, миллионов лет эволюции нужно было, чтобы развить эту форму? Постепенно. И это не потому, что здесь такая проблема развить именно это. Нет, здесь проблема в том, что часть, которая находится в развитии, обязана осознать насущную необходимость своего развития. Да, Муши.
Я бы хотел спросить о самоотмене. У меня есть интеракция с товарищами и с обычными людьми. В работе по распространению непонятно. Допустим, на каком-то производстве мне понятно, что есть мой начальник. Но в течение дня вы можете дать какой-то пример, что значит самоотмена по отношению к товарищу?
Я не знаю, как тебе сказать. Я думаю... Отмена себя – это не относительно какого-то образа, формы, имени товарища, или его физиономии, или его характера, или его облика. Нет. Аннулирование, отмена – относительно понятия группа. И это в себе содержит всю реальность, мир, все миры, келим, света, все. Относительно вот этого у меня есть самоотмена. Я в этом хочу быть. Я в это хочу включиться, отменив себя. Просто не ощущать, что я имеюсь. Как мы вчера говорили. Но это не товарищ. Относительно товарища это может быть тяжело, потому что это для тебя некий образ материальный, а я ищу только духовную форму и хочу подняться над желаниями, над моими мыслями. И сейчас, если аннулирую себя, все эти руки, ноги, все то, что имеется во всех этих созданиях во мне, все это будет направлено на то, чтобы как выполнить то, что думает общее сердце и общий разум. Вот это называется отмена себя, аннулирование себя. Скажем, вот сейчас мы находимся перед Конгрессом. Я нахожусь буквально в отмене себя перед Конгрессом. Все, что должно быть готово для того, чтобы это преуспело, я уже не делаю никакой критики, никаких расчетов ни по времени, ни по месту, ни по каким-то тяжелым действиям или легким. Нет. Момент, когда я вижу, чувствую, слышу, что можно выполнить что-то, я выполняю. Если у меня есть свободный миг, что я думаю, это уже нехорошо. Я уже не нахожусь в отмене. Поэтому я говорю, очень хорошо, если вместо тебя думают, а ты выполняешь. Да? Подожди, ну-ну.
Я бы хотел спросить о методике. Говорят, что мы должны прийти к состоянию единый человек с единым сердцем, отменить себя. Но в каждый данный момент времени я не знаю, что делать. У тебя нет никаких явных критериев. Каббалисты дают различные советы, но нет четкой методики, четких указаний. Дайте какой-то рецепт. Допустим, ты даже не в состоянии это сделать.
Вся наша работа как инструкторов — показать ученикам, что нет никакого инструктажа. Ты как-то поехал вместе со мной в Канаду, в Америку. Я в течение всей... Да, ты был им полон в течение этой поездки, услышать всю Тору полностью и проглотить. А я преднамеренно проявлял пренебрежение, что об этом я вообще не хочу говорить, что не хочется мне и так, и сяк, и далее. Это уже архив, так можно уже об этом поговорить. Почему? Должен быть поиск. Должно быть некое ощущение бессилия, беспомощности. Как это сказано? Нет более счастливого состояния в жизни человека, когда он обнаруживается отчаявшимся в собственных силах. Если ты почувствуешь, что ты можешь положиться на меня, включиться в меня, это как папа рядом со мной, ну что, может быть лучше? Ты обязан чувствовать, что у тебя нет никакого шанса. Тогда ты отыщешь контакт к нему, к Творцу. В сущности, получается, что правильный инструктор, он старается привести учеников к разочарованию. Смотри, сейчас не смеются, правда? Видишь, пару минут назад смеялись, веселились. Да?
Я бы хотел спросить, как можно отключить свой мозг и сердце в определении источника? Я чувствую какую-то помеху, но я не в состоянии привести свои чувства в действие.
Я тебя понимаю. Вот так каждый. Группа должна помочь. Группа должна дать человеку ощущение, что в ней есть гораздо больше, чем в нем. Не в разуме. И также не в чувстве, а в том, что группа находится выше него. Она ближе к отдаче, к Творцу, к духовному. Тогда человек будет завидовать, испытывать зависть. А почему он не включен в группу? Ему нужна та сила, которая находится в группе. Он обязан отменить себя, вбросить себя туда. Буквально находиться внутри того, что происходит в группе, в разуме и чувстве общих вот этих. Группа должна дать человеку вот это вот раздражение, зависть. Есть у тебя об этом? Да.
Сказали наши мудрецы, зависть мудрецам увеличивает мудрость. Когда товарищи смотрят на группу, которая находится на каком-то высоком уровне, как со стороны разума, так и со стороны действий, то каждый, естественным образом, обязан подняться со своей ступени. И это то, что исходит со стороны свойства его собственного тела. И он должен раскрыть себе те свойства, которые сейчас группа порождает в нем.
Взаимная работа человека с группой и группы самой по себе относительно каждого и вообще внутри себя. Еще раз я говорю. Грошек за грошиком накапливается в большую сумму счета. Невозможно иногда включаться каким-то там сторонним образом внешним. Тот, кто хочет прийти к раскрытию, и 99% тоже придут к раскрытию. Если у тебя есть терпение, ты можешь издалека наблюдать, а не быть в этом всем процессе. Но если ты приходишь с жалобой, жалоба должна быть на соответствовать силе отдачи. Ты не можешь вложить раз-два в неделю, вкладываться и приходить с жалобой. Ну где, что? Ты должен быть в этой работе, пытаться быть весь день и всю ночь. И в разуме, и в чувстве. А все, что ты делаешь в этом мире, ну, ты делаешь. И это не мешает. Не мешает тебе работать, не мешает тебе быть прекрасным семьянином. Ну, а где твои разум и чувства? Чем ты занимаешься в этот момент? Где поддержка от учебы, от группы? Где все это? Мы находимся перед законом. Если у тебя, если ты внутри накопил достаточное количество сил, и как их результат, их действия, ты приходишь к разочарованию, отчаянию. Разочарование и отчаяние — это окончательный подсчет. Все, я не способен. Но из того, что я не способен, там внутри раскрывается отчаяние, что есть некто, способный мне помочь. Раньше я не получу этот адрес, линк, связь. И когда я прихожу к этому отчаянию, во мне происходит это как некий факт. Все. Он обязан, вот он может, он способен. И вот так я должен к нему относиться, и вот так я должен к нему обращаться. А ты спрашиваешь именно об этой точке. Над ней надо работать. Да, Йони.
Вы всегда приводите пример Рабаша, который говорил вам, иди и проверь.
Если ко мне приходит жалоба, я говорю, может быть, ты пойдешь в иное место, пойди проверь. И он идет, ищет какой-нибудь хасидизм, какие-то групповые общие действия, может быть, как ты знаешь, там воспитывают молодежь вот так. Есть у нас такие, кто были у нас и себе там организовали собственную лавочку. Пусть идут туда. Я не способен быть с учениками посерединке, так на так.
Вы как бы все время говорите, иди туда, куда тебя тянет твое сердце.
Да, человек должен идти в то место. Человек учится только в таком месте, к которому стремится его сердце. И это так потому, что мы понимаем, все это устроено в образе пирамиды, так устроены все души, и поэтому как видел поднимающихся, и число их невелико. А есть те, кто не очень поднимается, тех побольше, а те, кто вообще не очень-то поднимающихся, этих большинство, этих 99%. А еще 0,1 совсем рядышком с поднимающимся, а эти 001, может быть, дай Бог, чтобы их были те, кто поднимаются.
Вопрос, что означает в нашем состоянии, в нашем положении идти за сердцем?
Идти за сердцем?
Идти туда, куда сердце тянет. Надо ли идти в то место, куда твое сердце тебя тянет?
Конечно. Нет, если твое сердце, это эгоистические желания, у тебя нету, тебе некуда идти. Сердце. Не об этом сердце мы говорим. Не каменное сердце, Левайвен, а сердце живое. Ты должен работать над силой группы, только лишь. Есть общий разум, общее сердце, а ты часть этого организма, группы. В каждой клетке, как и в нашем теле, есть все. Она связана и с сердцем, и с разумом, каждая клетка. Она без этого функционировать не сможет по законам всеобщей системы, всецельной. Это общая система, и в ней каждая частичка связана с большим органом и в целом со всем организмом. Поэтому мы должны работать в таком состоянии, когда группа нами руководит полностью. Ну, хорошо. Муши, ну продолжай.
Я бы хотел выяснить до конца.
До конца. Ты кто? А, ты человек. Ну, понятно.
Есть во мне желание. Мое желание сейчас находиться в Хамад-Гадер. Это такое курортное место.
Там купаться. Что, действительно, бедненький?
Да.
Ну так съезди туда, избавься от этой мысли. Целую неделю таскать эту мысль. Но это тоже ты виноват. Ты не можешь избавиться ни от своих мыслей, ни от своего автомобиля. Ну...
Теперь я слышу, что надо объединяться. Что я должен делать? У меня есть желание сейчас быть в Хамад-Гадер. А что значит объединяться? Это вот так вот сидеть вот в обеде? Каково действие? Каков порядок действий? Чтобы из того состояния, когда я хочу быть в Хамад-Гадер, я пришел к состоянию объединения.
Сиди внутри группы, на всех собраниях, трапезах, мероприятиях и страдай, что ты не хочешь там сидеть. Это первое. Прежде всего, захотелось тебе сбежать. Привяжи, прикуй себя кандалами к креслу, к стулу. Хочется тебе сбежать. Свяжи свои желания, свои мысли с ними. Просто почувствуй себя, как закованный в кандалы. Внутри группы. В страданиях ужасных. Из того, что ты не позволяешь себе выйти, к тебе придет ненависть. К тому желанию, которое желает, чтобы ты сбежал оттуда. И ты начнешь ненавидеть свой эгоизм, свое желание получать, которое выкидывает тебя оттуда. Потому что уйти ты не можешь. Так лучше тебе уже, если ты находишься. И тогда к тебе приходит другая мысль. А что бы я выиграл, если бы я сидел, если бы я включился, если я все-таки здесь нахожусь? Так, может быть, я включусь в них. Они же наслаждаются. Почему бы мне не насладиться? Начни с этого. Наслаждайся от того, что твое тело страдает. Вот как ты погладил себя по животу. Вот насладись теперь от этого. Хорошо, в этом упражнении. На месяц, скажем. Да, Гилад.
Сейчас особая суббота. Настоящий конгресс. о многих вещах мы говорили первый раз. Они еще пока что непонятны.
Это благодаря тому миру, который к нам приближается, сближается с нами. Это я вам говорю. Это потому, что мир сближается с нами, приближается к нам и нуждается в исправлении. Мир находится в состоянии... Это еще не очень раскрылось. Это находится в потенциале, в банках, во всяческих учреждениях, самых разных, там, не знаю, правительственных организациях. Но очень скоро это придет. Это оттуда дойдет до обычного человека, и он почувствует цунами, которое нахлынуло на него. Цунами, буквально. Поэтому мы получаем возможность понять, познать эти внутренние духовные силы, с помощью которых мы сможем привести в действие, ускорить мир в сторону равновесия, баланса, гармонии.
А что вы посоветуете нам сделать на следующей неделе по отношению к следующему конгрессу, чтобы мы продолжили это состояние, чтобы мы удерживались этого и поднялись выше и шли с этим?
Я думаю, если у человека есть свободное время послушать, он может на крыше где-нибудь работать в самых разных видах подготовки, но при этом, если у него свободно время для слушания, но не за счет подготовки к конгрессу и не за счет его работы обычной на работе, то он обязан переслушать эти уроки, повторно послушать. Он здесь раскроет между нами, между нашими словами, очень много новых понятий, между слов, потому что говорится о таких вещах. Мы все сейчас находимся в самых разных состояниях. Внутри этих состояний человек раскроет каждый раз нечто очень новое. До следующей субботы человек должен несколько раз переслушать каждый урок, может быть. И вы увидите, что это большой выигрыш, очень большая выгода.
Что происходит в конце процесса?
Там есть порезка. Я не знаю, мне не важно. Ты сейчас хочешь понять, что происходит в конце процесса, как младенцу хотят объяснить, что с ним будет в 60 лет. Нет у тебя разума понять, что произойдет через минуту или, скажем, через секунду на этой лестнице, а ты хочешь конец ступеней. Нет, не хочу слушать. Ты подумай только, какую глупость ты спрашиваешь. Нету слов. Хорошо. Да.
Я не понимаю, как человек разбивает человека.
Я тоже не понимаю. Вы должны спрашивать вещи не о реализации, я не хочу об этом говорить. Кейт, да, пожалуйста.
Я попробую. Родилось у меня новое желание к Хамад Гадер. Вы вначале сказали, что я должна потерять свое ощущение. В чем? В разуме, в чувствах? У меня нет ни разума, ни чувства, ничего. Есть какая-то точка сознания, которая должна определить, так это или иначе.
Ну-ну.
Как определить, что я делаю определение правильное, а не просто как какое-то животное?
Эгоистические наши желания и мысли, наши эгоистические желания и мысли нам не дадут плыть по течению вместе с группой. Они немедленно начнут действовать, и нам понадобится погасить их с помощью этой групповой разума и мысли. И это будет та лодка, в которой я смогу выплыть, почувствовать и понять все, что там происходит. Включение в группу, начальное самое, это как капля семени, Я уже давал этот пример. А потом я начинаю расти в тех самых желаниях, в тех самых помехах, которые развивают мое чувство и разум. Они против этой единой силы, а я присоединяю их в единую силу. Да, вон там, в конце.
Я бы хотел спросить о конгрессе поручительства. Мы все, мужчины и женщины, очень хотим собраться на этом конгрессе и прийти к поручительству. Как женщины могут, с одной стороны, поддерживать, а с другой стороны, не мешать? Какие должны быть наши действия, мысли, желания во время конгресса? И в течение этих 3 дней.
Я думаю, что до конгресса у нас еще достаточное количество времени, чтобы вы в переписке между собой, все женщины, которые едут на конгресс, не таким образом давление, не в подавлении, но что вы должны понять, что конгресс — это внутренняя духовная работа. Гораздо лучше, если мы увидим мужчины, не будем видеть, где мужчины, а где женщины, а будем видеть души. Поэтому не приходить в каких-то блестящих нарядах, в каких-то мини-юбках каких-то. Приходить в таком виде, чтобы это не мешало нам действительно быть выше этих тел. Телами имеются в виду и плотские тела, и тело как желание получать наше эгоистическое. Это во-первых. Во-вторых, поведение. Чтобы было поведение такое, которое... чтобы я не видел тут, что имеются тут женщины. Нету. Есть тут некое общее желание, которое пришло, и все смотрят вот так вот, горящими глазами наверх. Такое должно быть, подготовка такой должна быть. И я думаю, если женщины вот таким образом прочувствуют себя, будут действовать именно таким образом, то мужчины это ощутят и не будут чувствовать помех. Все желания начинаются с женщины, и тогда она возбуждает мужчину. Если женщины будут себя держать действительно серьезным образом, мы хотим и до конгресса, мы говорили об этом вчера, о 3 днях отделения и ограничения, как было принято в старину, и во время конгресса. Я очень прошу, хотя мы должны распахнуть двери для всех, но я очень прошу, помогите нам распространить такой слух, что все-таки это конгресс для объединения, для поручительства, в котором нету мужчин или женщин, есть единая группа. Поэтому мы отбрасываем все эти липстики, все эти сверкающие побрякушки. Мы не должны, это не должно бросаться в глаза. Не надо быть нарядным и приукрашенным до чрезвычайности. Это все зависит от внутреннего желания. Совершенно серьезно. Если женщина не захочет, чтобы мужчина сосредотачивался на ней, он не взглянет. Это известно. Так, пожалуйста, постарайтесь в этом тоже. Каким-то мягким, добрым образом распространить эту информацию среди всех других. И это будет очень большой вклад. Мы не можем продвинуться сейчас только лишь мужской силой. Это все объединено вместе. Это конгресс поручительств. Так помогите нам провести это. Только я еще хочу сказать. Если это не достигнет удачи, не дай Бог, в таком виде, нам придется, кроме конгресса поручительств, такого народного, массового для всех, со всеми разговор, нам придется еще проделать между нами объединение только между мужчинами. Где-нибудь в пустыне, в степи, в одиночку. И мы так и сделаем.
Женщина говорит, замечательная
идея. Я вам очень благодарен, что вы так считаете, что вы поддерживаете эту нашу идею. Большое вам спасибо. Позвольте мне планировать эти вещи, ладно? А пока урок завершен. Большое всем спасибо. Мы еще раз, мы переслушиваем уроки, обдумываем их суть, тема. Большое спасибо организаторам, кто организовал, группа контента организовала, она подобрала прекрасные отрывки. Всем организаторам большое спасибо. Пожалуйста. Да, минуточку, спеть.
Ну,
так ты как дирижер, давай.
Ну,
что поем?